Василий Осипович Ключевский. Первые киевские князья. Мы старались рассмотреть факт, скрытый в рассказе начальной летописи о первых киевских князьях, который можно было бы признать началом русского государства. Мы нашли, что сущность этого факта такова. Приблизительно к половине IX века внешние и внутренние отношения в торгово-промышленном мире русских городов сложились в такую комбинацию, в силу которой охрана границ страны и ее внешней торговли стала их общим интересом, подчинившим их князю Киевскому и сделавшим Киевское Варяжское княжество зерном русского государства. Этот факт надобно относить ко второй половине IX века. Точнее, я не решаюсь обозначить его время. Направление деятельности. Общий интерес, создавший Великое княжество Киевское, охрана границ и внешней торговли, направлял его дальнейшее развитие, руководил как внутренней, так и внешней деятельностью первых киевских князей. Читая начальный летописный свод, встречаем ряд полуисторических и полусказочных преданий, в которых историческая правда сквозит через прозрачную ткань поэтической саги. Эти предания повествуют о князьях киевских IX и X века – Олеге, Игоре, Святославе, Ярополке, Владимире. Вслушиваясь в эти смутные предания, без особенных критических усилий можно уловить основные побуждения, которые направляли деятельность этих князей – покорение восточного славянства. Киев не мог остаться стольным городом одного из местных варяжских княжеств. Он имел общерусское значение, как узловой пункт торгово-промышленного движения, и потому стал центром политического объединения всей земли. Деятельность Аскольда, по-видимому, ограничивалась ограждением внешней безопасности Киевской области. Из летописи не видно, чтобы он покорил какое-либо из окольных племен, от которых оборонял своих полян, хотя слова Фотия о Росе, возгордившимся порабощением окрестных племен, как будто намекают на это. Первым делом Олега в Киеве летопись выставляет расширение владений, собирание восточного славянства под своей властью. Летопись ведет это дело с подозрительной последовательностью, присоединяя Киеву по одному племени ежегодно. Олег занял Киев в 882 году. В 883 году были покорены древляне. В 884 году – северяне, в 885 году – радимичи. После того длинный ряд лет оставлен пустым. Очевидно, это порядок летописных воспоминаний или соображений, а не самых событий. К началу XI века все племена восточных славян были приведены под руку киевского князя. Вместе с тем, племенные названия появляются все реже, заменяясь областными по именам главных городов. Расширяя свои владения, князья киевские устанавливали в подвластных странах государственный порядок, прежде всего, разумеется, администрацию налогов. Старые городовые области послужили готовым основанием административного деления земли. В подчиненных городовых областях по городам Чернигову, Смоленску и другим князья сажали своих наместников, посадников, которыми были либо их наемные дружинники, либо собственные сыновья и родственники. Эти наместники имели свои дружины, особые вооруженные отряды, действовали довольно независимо, стояли лишь в слабой связи с государственным центром, с Киевом. Были такие же конинги, как и князь Киевский, который считался только старшим между ними и в этом смысле назывался великим князем русским. В отличие от князей местных – наместников. Для увеличения важности киевского князя и эти наместники его в дипломатических документах величались великими князьями. Так, по предварительному договору с греками 907 года, Олег потребовал укладов на русские города Киев, Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов, Любич и другие города. По тем бо городам сидях у велиции князей под Олгом суще. Это были еще варяжские княжества, только союзные с киевским. Князь сохранял тогда прежнее военно-дружинное значение, не успев еще получить значение династического. Генеалогическое пререкание, какое затеял под Киевом Олег, упрекая Аскольда и Дира за то, что они княжили в Киеве, не будучи князьями, ни рода княжа. Притязание Олега, предупреждавшее ход событий, а еще вероятнее, такое же домышление самого составителя летописного свода. Некоторые из наместников, покорив то или другое племя, получали его от киевского князя в управление, с правом собирать с него дань, в свою пользу. Подобно тому, как на Западе в IX веке датские викинги, захватив ту или другую приморскую область империи Карла Великого, получали ее от франкских королей в плен, то есть в кормление. Игорев воевода Свинельд, победив славянское племя Улочей, обитавшее по Нижнему Днепру, получал свою пользу дань не только с этого племени, но и с древлян, так что его дружина, отроки, жила богаче дружины самого Игоря.